Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня у нас очередной эфир на канале. Среда, 7 сентября, время 20 часов. И мы его сегодня проводим с Андреем Андреевичем Пьянковским. Андрей Андреевич, рад приветствовать.
Добрый день, Марк. Добрый день, Константин.
Да, значит, мы назвали репетиции капитуляции. Забавную выбрали превью, фон для превью. Там Путин своей жопой, но только не резиновой, а телевизионной, как бы, значит, обогащает аудиторию.
Но он весь день сегодня занимался этим на русском телевидении.
Вот. Мы и хотели как раз об этом поговорить. С учетом контекста, поскольку мы видим, что происходит на фронтах, прежде всего на востоке, да и отчасти на юге. И почему назвали репетиции капитуляции? Поскольку хотели перевязать это с пропагандой кремлевской и, собственно говоря, местом в ней, которое занимает война в Украине, и как они будут обосновывать свое поражение. Потому что уже сейчас мы видим первые тому всполохи. Сам Путин, который сегодня делал заявление на этом восточном так называемом форуме. Мы видели, вот жалко, не знаю, успеем, нет ли сунуть мудака Шапира, который говорит, ну мы, конечно, сюда вы хотели выигрывать, но не всегда так, сука, получается. Поэтому, соответственно, значит, вот потихоньку готовят общественное мнение к тому, что на Востоке ничего хорошего не будет. И причем я хочу подчеркнуть, что события на фронте развиваются, мы за ними все можем следить, таким образом, что в них есть элемент неожиданности. Вот с этой Балаклеей и вообще Харьковской области. А это самое херовое для пропаганды, это для, так сказать, стратегии путинской пропаганды, это самое плохое. Потому что все-таки подготовленные вещи, они дают какой-то люфт. Возможный для того, чтобы с общественным мнением как-то поработать. А вот когда раз и нету, там, допустим, Самарского СОБРа, который, как говорят, полег где-то в том районе, то возникает вот эта такая неуклюжая попытка хоть как-то обосновать. Потому что в российских пабликах мы видим просто истерику в буквальном смысле. То, что мы вот долго говорили, там, все предыдущие месяцы, что рано или поздно они к этому подойдут, еще не началось, вот еще не произошло это в полном объеме, но уже всполохи того мы видим, что нужно уже какую-то предлагать объяснительную схему, по которой, значит, почему они уходят оттуда, отсюда, а что в итоге, покинут Херсон и так далее. К этому надо готовиться. Почему? Потому что нельзя оставить им возможности из этой ситуации выпрыгнуть без потерь, понимаете? Так, чтобы можно было как поражение представить относительной победой. Или наоборот, там, да, победу относительно непоражением. И в этом смысле для нас представляет интерес обсуждение этой темы, хотя бы с нее начать, в контексте того, что происходит на фронтах, но обязательно перекидывая вот к этой репетиции капитуляции, о которой мы сказали выше, через пропаганду и как бы идеологический нарратив, который нужно каким-то образом продать собственному населению. Вот слово вам, Андрей Андреевич, что вы по этому поводу всему думаете?
Ну, основной продавец – это Владимир Владимирович Путин.
Ну, конечно.
И он два дня он господствует в российском эфире. Кстати, ну, я, как всегда, вот так по диагонали посматриваю российских пропагандонов. Ну вот о чем угодно, только не о положении на фронте последние два дня. Куда-то исчезли легендарные военные корреспонденты. Вот, больше там про то, что, как же он сказал, про волчий хвост, замерзли волчий хвост. Вот эта тема в основном разыгрывается на российском телевидении. Ну, давайте вот как-то немножко о нем поговорим тогда. Вот в последнее время, да, ну, очевидно, что человек страдает явно выраженным маниакально-депрессивным синдромом.
МДП, это маниакально-депрессивный психоз. Да.
И клиника этого заболевания, она предполагает две разных модели поведения. И мы вот, особенно все это обострилось, конечно, в период войны. У него две основных модели. Одну из них с моей легкой руки назвали «сморчок под пледиком». У нас даже, по-моему, пара эфиров была посвящена этой теме.
Ну, 9 мая, где он сидел?
Тогда? Классика это была 9 мая. Это такой сморщенный старичок на краешке стула и как-то оправдывающийся, жалующий, что вот злые люди, западные державы все время Россиюшку, нашу матушку, каким-то образом дискредитируют, третируют. И вот эта же модель выскочила в первый день его пребывания на Востоке. Если кто видел, вчера-то на форуме это типичная была маниакальная стадия, а вот у него была такая встреча с молодыми экологами, он прилетел с самолета 9 часов, и он был таким типичным сморчком, сморчком под пледиком. Зато... да, вот эта маниакальная стадия очень поддерживается, наверное, психотропными средствами. Она, естественно, такая цикличность поведения, но тут мультипликатором выступают, конечно, психотропные вещи. И здесь он мне очень напоминает, если, знаете, я его условно для себя это называю «Шариков с гармошкой». Вот помните эту знаменитую сцену, когда Шариков... Вот особенно вчера это, или сегодня это же было, «Мерзный-мерзный волчий хвост», но это классика. «Глазик выколю, один останется, будешь, чтобы видел говно, кому кланяться».
Да, будешь знать говно, кому кланяться.
Будешь знать, да, такой, у него же прямо «глазик выколю, Шольц, один останется, чтобы знали говно, кому кланяться». Это его поведение типичное такое. Это компенсаторное поведение. Это человек, ну, глубинными такими архетипами социального поведения, которое является чмо. Ну, и вот краткая такая историческая биография Путина. Чмо в питерской подворотне. Потом, казалось бы, там парнишке повезло, через самбо как-то его приняли в университет, в КГБ. На этом, кстати, его симпатии к великому еврейскому народу объясняется. Единственное положительное его качество, которое он сейчас уже не может даже реализовывать. Это мы поговорим. У него падает его авторитет в силовых структурах. Вот, так в том же КГБ-то роль у него низший чин по пролетарской квоте. Ни в Лондон, ни в Сингапур его готовили. А совершенно для других ролей. Ну вот, генерал Калугин, бывший заместитель резидента здесь, в Вашингтоне, он мне рассказывал, он по некой линии был его очень таким высоким начальником, ну, вернее, не общался с ним, а курировал тот подразделение, в котором он начинал свою карьеру. Подразделение это начиналось «Интегратор», и оно... В нем готовили людей, которые должны были работать с крупными западными политиками, с, как тогда считалось, нетрадиционной ориентацией. Сейчас
что, ну, то есть он работает. Это подтверждал, да, потому что я никак не могу вот сделать интервью с Калугиным. То есть он подтверждал, что его направляли именно на эту работу.
Да, да, он, по-моему, он, при мне он подтверждал это в интервью к Фельдштински, можете поискать где-нибудь. Ну, Калугин жив-здоров, вот сейчас он на океане находится, отдыхает, у него как раз 88 лет исполнилось. Может быть, даже я попробую организовать с ним.
Было бы очень хорошо втроем бы нам поговорить, потому что, ну, все-таки 88 лет.
Нет, но это косвенно подтверждается его совершенно очевидными педофилическими наклонностями, которые... 20 раз фиксировались и ставили его в очень неудобное положение. Ну вот, значит, чмо в подворотне, низший чин КГБ. А 2 или 3 года пробочник у надменного Собчака. Это как, через какие унижения ему приходилось приходить. И вот эта модель, танцующая с гармошкой из шариков, она ведь у него не сразу появилась после того, как он вот чудесным усилием Бориса Абрамовича Березовского и еще нескольких персонажей стал президентом Российской Федерации. Он вначале скорее таким сморчком под пледиком. Где-то на 3-й и 4-й год у него вот такие появились похабные позы, похабная речь, похабная мимика, развалившись с креслицы. А сейчас она у него стала уже доминирующей. Вот очень ярко проявилось сегодня. Ну вот, в связи с этим меня уже как человека, занимавшегося этим объектом, очень интересует один вопрос. А какая из этих двух моделей будет доминировать его поведение на скамье подсудимых Мариупольского трибунала над главными военными преступниками? Вот это очень хотелось бы на это посмотреть и очень, очень интересно.
Так. Так, нас смотрят почти 44 тысячи, около 9 тысяч, чуть меньше, поставили лайки. И я призываю всех наших зрителей, пожалуйста, ссылки на это размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Да? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, на канал обязательно Андрея Андреевича Пиантковского. В описании к этому видео там есть ссылка на его канал, тоже туда проходите, подписывайтесь. Ну и, соответственно, буквально по окончании этого эфира, через час, то есть в 22 часа, да, как обычно, у нас будет сегодня эфир с Алексеем Арестовичем, тоже его не пропустите. А вот смотрите, Андрей Андреевич, но все-таки, возвращаясь к репетиции капитуляции, да, вот представим себе вот этот весь набор, который он сохранил до момента, ну, условно говоря, 24 февраля, в убеждении абсолютном, что это будет очередной триумфальная его победа, причем самое главное, потому что он захватит всю Украину. И мы не сомневаемся, что намерения были именно такими. Масса фактов, которые это подтверждают, что 2-3 дня они клали на взятие Киева.
Максим, ну что они, американская разведка клала?
Американская разведка.
3-4 дня.
Да, да, да. Так и есть. Ну, все видели, отсылаем к публикации Washington Post, подробно, беспристрастно все это рассказано, и никаких не требуется, значит, дополнительных тому подтверждений. И вдруг вот такое, вот Балаклея, да, и вот скоро Херсон, видимо, да, мы не знаем, как быстро, но тем не менее. То есть, как минимум, на 7-м месяце стало понятно, что больше ничего не будет, во-первых. Да? Мы не знаем, как быстро деоккупированы будут территории, но точно уже не будет ни Киева, ни Днепра, там, не знаю, уже и Бахмута, и непонятно, как он будет, если то, что происходит, уже свидетельствует о том, что, в общем, перспектива самая печальная. Как он все-таки будет из этого выходить? Вот мы все время говорим, что они придумают, они извернутся. И многие, вот у меня даже выступающие в эфире люди, эксперты, говорят, да, конечно, можно извернуться. Можно как бы представить поражение относительно победы. Ну, скажут, что мы защитили ДНР, ЛНР. Ну и что? Оставили территорию. Добрая воля. Хуё-моё, как говорится, да, на улице. Но, так сказать, результат вот такой, какой есть. И поэтому ничего страшного. Россию же не прозрали. Да, конечно, если захватят Крым или там, не знаю, дальше больше, отдельный разговор. Но даже если вот сейчас вот возьмут, например, Изюм, там разрежут группировку, которая пытается наступать там на Бахмут, на Краматорск, там, на Славянск и так далее. Даже вот одно это на востоке, не говоря уже о том, что продолжается на правом берегу Днепра, как это можно конвертировать хоть во что-то, что выглядело бы прилично? Как он это сделает? Вот на ваш взгляд, какой здесь есть резерв, с учетом особенностей личности, которые вы сейчас, Андрей Андреевич, описали? Как?
Нет, но сейчас он сражается за вполне конкретную задачу. Вот прекращение огня по линии соприкосновения сторон. Ну, помните, какие ресурсы к этому были подключены уже. Ну, не только им, коллективным Путиным, видимо, это и поездка в Киев трех европейских лидеров, их послали. Потом Эрдоган. Кстати, немножко в сторону, но в чем-то его операция Эрдоган все-таки удалась. Ну, не в том, что он усадил Зеленского за стол приговоров, Зеленский его послал так же, как и первых трех, но вы заметили, что риторика Эрдогана стала во многих аспектах такой, ну, скажем, скорее пророссийский.
Ну да, вот последнее интервью, но ведь это только слова. Он мастер слов, понимаете, ни к чему не обязывающих. Таких родоводных.
Ну, он это платит. Он платит за...
Платит за получаемые реальные вещи.
Платит за свободу рук в трех важнейших для него регионах. Да. Южный Кавказ, так, политическая корректность требует назвать это Арцахом и Нагорным Карабахом. Разные люди называют по-разному. По-разному, да.
А то нас
и на нас обижаются. Вот. Сирия, не менее важный для него. Да. И, кроме того, пустячок, но тоже ему, наверное, приятно, что Пригожин убрал своих головорезов, убрал защищавших маршала Хафтара, и теперь маршала Хафтара, да, наверное, зарежут тоже. Вот. За это он, как честный восточный султан, он платит, да, платит такой усилившийся. Но при этом, по-моему, и продолжает снабжать украинцев
Байрактарами, всем чем угодно, да.
Ну, раз уж мы заговорили, извините меня за такую сумбурность, об Эрдогане и о Арцахе, Нагорном, нельзя... Ну, я просто поделюсь личным впечатлением. Меня поразило сегодня омерзительное поведение лидера Армении Пашиняна. Вы же видели, Иван, ну хорошо, Путин кинул Армению полностью.
Конечно,
в последний абсолютно. Момент. Он же их подтолкнул, все развивалось по классике. По классике, это с 99-го года пять раз происходило. Он провоцировал какое-то столкновение азербайджанцев с армянами, потом через три дня откуда-то спускался весь в белом сверху и становился снова миротворцем и сохранял контроль над обеими столицами. Ну и сейчас думал, ну один райончик азербайджанцы возьмут, надо наказать Соросенка. Вы помните нарратив, да, российской, да, пропаганды? Был. Не то, что наш православный геополитический союзник, член ОДКБ.
Там... Я вам хочу сказать, а на этом настаивали не только группа карабахская, Терпетросяны, Кочеряны, Сарксяны, а именно армяне в окружении Путина. Они все.
Ну, армяне в окружении Путина, это давно уже не армяне, да.
Не, это... ну мы условно их называем армянами. Ну, конечно, да. Не армяне, к армянскому народу никакого отношения не имеют. Вот, но
это такие Симоняны, же армяне, Лавровы, как Троцкий, далее, да. Которые кому, ну, пришел, конечно, жаловаться, конечно. Это евреи, Наполеон сказал, я не еврей, я коммунист.
Так и есть, так и есть. Кончил он плохо. Кстати, в отношении Троцкого как раз и применили пульс Динура, мало кто знает, между прочим. Так, да. Для справки, евреи-хасиды в Нью-Йорке. Так, ну-ну.
Да, так, ну и последнее самое, ведь... Сделки 5 августа в Сочи предшествовал вход азербайджанских войск в Латинский коридор, который якобы контролируется российским миротворцем. И вот этот Соросенок, который использует промокашку для собственной задницы. Ну, молчал бы, если ты такой мудак, но, может, ты считаешь каких-то великих геополитических интересов Великой Армении, надо лизать Путину в жопу. Ну, хорошо. Но почему при этом участвовать в каких-то антиукраинских оргиях и заявлениях? Ну, совершенно позорное зрелище, конечно. Но это так, к слову. Ну вот, так у него пока есть приемлемый план. Если капитуляция, это бы ему удалось продать. Но дело в том, что на это никто не соглашается.
Вот, между если прочим, бы все-таки переговоры при посредничестве Эрдогана были бы между Зеленским и Путиным, он мог бы это обернуть хоть во что-нибудь, правильно?
То есть ему он сегодня лично... предпринял отчаянную попытку. С чего-то он вдруг стал другом Африки, начал беспокоиться. Не доедают наши африканские
братья. Да, да, да. Не довозят.
И вот это все зерно куда-то не... Какое ему дело? Ну, давайте все-таки немножко восстановим контекст. Он ведет агрессивную войну, захватил 20% территории, там, заблокировал многие порты. Сейчас он рассуждает, кому из этих порт, куда Украина должна направлять экспорт своего зерна. Он такой. Вот, так на что он намекал? Я не намекал, вот он такой, я поговорю со своим другом Эрдоганом, мы обсудим. А что значит обсудим? Ведь Эрдоган сам заявлял, что он хотел бы, чтобы стамбульский формат, он был шире там формата с зерном, а вел как-то к мирным переговорам, то есть еще одна попытка вот этот формат. Но она безнадежна, конечно, но это ответ на ваш вопрос, что он пытается сделать. Но моя оценка, не знаю, я ее высказываю, она субъективна, может, но я все-таки немножко представляю политическую среду российскую. Ни одно, вот разрушение Крымского моста и освобождение Херсона Путин не переживет политически. Это не переживет. Его отстранят от власти. опасность. Это не означает, что придут какие-то замечательные люди.
Ну, то есть получается, что нету такой версии, которая бы устраивала вариант, при котором можно было бы обернуть поражение хоть в какую-то относительную
вот поражение. Самое так, последнее, это вот перемирие сегодня. Ну, так что значит на линии соприкосновения? Она меняется каждый день. Линия соприкосновения огня на наших глазах, сторон пошла в движение, оно меняется. Вот я хочу вас спросить, вы успели прочесть статью Заужного Загородного сегодня?
Еще нет, не вот видел, она вышла на Лиге.
Она
Лиге.
Очень важная, я буду ее изучать, конечно, с карандашком в руках.
Но я понял, что он говорит, что война продолжится и в 23-м году, не исключено наступление на Киев тогда.
То есть, ну, примерно так, да. У меня самые первоначальные соображения, я могу с ними поделиться для начала дискуссии. Значит, это очень серьезный анализ с чисто военной точки зрения. Не то, что он каким-то фактором пренебрегает, он сознательно исключает в своем анализе политико-психологические. И мне кажется, ну, он не учитывает вот этого обрушающего психологического удара на российскую верхушку, российский политикум и на российского пахана.
Он военный.
Таких частичных. Вот как он, я, вот тоже обрушение Крымского моста и освобождение Херсона, две задачи, над которыми, в отличие мы от бля-бля-бля про них, а игра Заужина на реализацию этих задач работает каждый день и ночь. Но он, очевидно, видит эти задачи как военные, как решение важнейшей военной задачи, не приводящей к победе в войне в целом. А вот мне кажется, что эта задача и другие сопоставимые с ней могут обрушить, вот, мне кажется, он недооценивает, вернее, не то, что неправильное слово, его это не интересует, он свою задачу решает как военный. Вот этот анализ не учитывает вот хрупкости всей этой политической и психологической конструкции, как в бункере, так и в сознании
глубинного народа. Это мы с вами понимаем, мы все-таки препарируем эту среду уже давно.
Да, мы-то ее знаем. Вот мы не лезем в украинские дела, но русские дела мы немножко понимаем. Поэтому я бы вот обратил внимание, что при всем уважении грандиозной работе, которая в этой статье проделана, еще буду изучать еще раз с карандашиком, я говорю, вот там не рассматривается вот этот психологический фактор. И второе у меня соображение сразу же возникло. Ну, видимо, этот сценарий довольно длительного продолжения войны, в том числе 23-го года, он заслуживает серьезное рассмотрение. Он не нулевую вероятность имеет, если его подробно анализирует такой крупный военный специалист и практический деятель военный. Так тем более, я считаю, нужно вернуться вот к недооцененной украинским политикам и украинской дипломатии формуле Киссинджера. Вот Киссинджер, удивительный для столетнего человека, совершил концептуальный поворот в своем сознании. Он гораздо более гибкий и яркий мыслитель, столетний Киссинджер, чем 80-летние Байден и Трамп. Ну и здесь он всю жизнь работал над этими проблемами. Ну, во-первых, он отбросил вот ту сакральную почти для него тему. Ну, как человек, который выиграл Третью мировую войну, скажем это прямо. Его вот этот гениальный визит с Никсоном в Киев, когда он перевербовал Китай. Да, собственно, это еще большой вопрос. Китайцы, наверное, думают, что они перевербовали Никсона и Киссинджера. Ну, так или иначе, исход мировой войны был, после этого Третьей мировой войны был решен. Он долгие годы хотел повторить, ну, мы же читали все его публикации последних 20 лет. Он повторить хотел в обратную сторону. Он говорит, теперь наш главный противник Китай, хорошо бы нам перетянуть на свою сторону Россию, а для этого нужно учесть какие-то интересы в постсоветском пространстве, отсюда финляндизация Украины, все. Так, кстати, финляндизация это как рухнула драматически, она поменяла полностью знак. Что такое сегодня финляндизация? Финляндизация членства НАТО. Так он, во-первых, он отбросил эту концепцию как совершенно пустую. Это он понял, что Россия, это в смысле ее возвращения в какое-то западное лоно, это абсолютно безнадежный случай. Ну, во-первых, они все в своей паранойи настолько поглощены ненавистью к Западу, это невозможно. А во-вторых, они уже настолько зависят от Китая, что никакой поворот Китай им просто не позволит. Вот. Это он. И второе, вот это прекрасное его решение, что нужно забыть там о всяких ПДЧ, ХДЧ, немедленно принимать Украину в ускоренном режиме, как Швецию и Финляндию, даже в ходе войны. Это очень смелый шаг. Очень... И то, что это сделал Киссинджер. Поэтому, если Залужный прав, а, ну, наверное, он во многом прав, если он таким выводом приводит, что война... Ну, то, что может затянуться, он, безусловно, прав. Так вот, решение... Вот исходя из этого прогноза Залужного, надо в качестве плана Б гораздо... Потому что царили настроения такие в последнее время. Да что там Киссинджер? Мы без всякого Киссинджера, мы уже победу одерживаем, а он нам предлагает за какие-то отдать какие-то территории за членство НАТО. Да не отдать он территории предлагает, а пока эти территории еще не будут завоеваны, может, они не будут завоеваны за два месяца, может, действительно, это два года. И, кстати, вот мое первое замечание, оно коррелируется со вторым, потому что сам факт принятия в ходе войны Украины в НАТО будет таким психологическим, политическим ударом по всей путинской конструкции власти, посильнее, чем разрушение Крымского моста. Вот такие первые два соображения, которые у меня возникли. Но я думаю, мы должны в ближайшее время этой статье посвятить специальный эфир.
Ну, мы так и сделаем, обязательно так и сделаем. Соответственно, сейчас уже 20, почти 7 минут мы в эфире. Нас смотрит 70, почти 2000 человек. И больше 17 тысяч поставили лайки. Спасибо вам, друзья, огромное. Я напоминаю, что, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Андреевича Пиантковского. А мы как бы продолжаем. Вот смотрите, Андрей Андреевич, нам теперь важна еще позиция Европы. Потому что сейчас канун Рамштайна. Это не только Америка, но и ее союзники. Это почти 50 стран. Там будет решаться вопрос, видимо, о новых поставках, о новых поставках вооружений. Это важно. И для нас представляет интерес, а, собственно говоря, сейчас в контексте разного рода действий, начиная от Венгрии, которая заявила о том, что выступит против продления санкций, если не уберут трех персон из этих санкционных списков, это Авин, Рашников и Усманов, заканчивая, так сказать, разного рода перпендикулярными действиями старой Европы, что может в контексте того, что мы обсуждаем, помешать тому, чтобы ситуация развивалась нужным образом. Ну, вот мы видели заявление, в том числе Вашингтона, о том, что они не поддержат администрация Байдена, значит, статус России как страны, спонсора терроризма. Мы еще разные вещи слышали. Может ли это сейчас, то есть ситуация, которую мы обсуждаем, представлять хоть какую-то угрозу, хоть какую-то относительную опасность для вот, как бы сказать... решений, которые Рамштайн может принять. Там, не знаю, передача ракет «Атакамс», самолетов, дополнительно всяких систем ПВО и так далее, и так далее, и так далее. Вот что вы по этому поводу думаете?
Заявление Байдена об отказе признать Россию государством, спонсором терроризма, фактически террористическим государством, ни в коем случае не помешает, скорее поможет. Это вот та часть компромисса между линией Блинкина и Остина и линией Селливана. Ну, я могу ошибаться, но насколько мне известно на сегодняшний день, впрочем, гадать-то недолго осталось, завтра мы все узнаем. Сломили сопротивление, ну, условно, Салливана. Салливан – это же вершина айсберга. он же представленный в администрации, а вообще-то в американском политике очень много солидных, уважаемых людей, которые придерживаются примерно таких же взглядов. Там это очень серьезная борьба, нужно ценить то, что мы имеем. Так вот, Атакамсы будут предоставлены Украине. Но опять же, вот и две уступки, и очень внушительный будет пакет. Но об этом можно судить бы уже по объявленной цифре 13 миллиардов. Там будут и самолеты, и МИГи, и F-16, и это знаменитое. Их четыре комплекта предоставили в прежнем пакете. NASAMS, вот эта норвежская система американская, которая Вашингтон нас здесь всех защищает. Да, вот эти знаменитые ракеты, которые украинские умельцы для МИГов приспособили, противорадарные ракеты, которые, то есть, уничтожает российские системы С-300. Собственно, две формальных уступки только этой школе осторожных американцев. Это обещание украинцев, не знаю, письменное или устное, не ударять этаксами по российской территории. Разумеется, это не распространяется на Крым. Об этом этого добились еще 2 недели назад. Помните, американский официальный представитель заявил, что ни в коем случае Крым не является российской территорией. И второе, вот этот отказ от признания террористическим государством, это, ну, прежде всего, это традиционное. У Байдена есть такой пунктик, мы должны все совместно, очень важен наш союз с Западной Европой. Признание России террористическим государством потребовало бы накладывать по закону довольно серьезные санкции на европейских союзников, продолжающих, во всяком случае, до конца этого года активно торговать с Россией, да и, ну и автоматически, конечно, на Китай и Индию, что тоже не очень вызывает большого восторга. Вот такой компромисс, на мой взгляд, вполне нас устраивающий. Решающее сейчас количество хаймерсов и поставленные этакмсы. Вот это такая символы линии Соединенных Штатов на победу Украины. Я думаю, что завтрашнее решение нам понравится.
Очень хорошо. Будем ждать этого решения. А, вот смотрите, Андрей Андреевич, возвращаясь к репетиции капитуляции, да? Здесь вопрос для нас относительно окружения. Давайте вернемся к нему.
Путина, да, это очень потому интересный
вопрос. Да. Потому что, вот смотрите, мы видели учения, которые они провели, да. Учения никакие с точки зрения военной. На мой взгляд, я не специалист, но, по-моему, там, так сказать, больше все ритуально. Вот чего там, 15 тысяч задействовано, российских собирались больше, но их просто нет, да. Соответственно, вопрос состоит в том, что, смотрите, в начале войны мы даже с вами обсуждали, а может ли армия, которая так теряет, и в самый канун, кстати, мы говорили о заявлениях и так далее, значит, армия так теряет, может ли найтись там какая-то в среде армейской, ну, генералитета, безусловно, люди, которые готовы на какие-то действия решительные в отношении Путина, в его окружении. Конечно, это силовая среда и так далее. Но вот мы наблюдаем на протяжении этих 6 месяцев Герасимова. Вообще он сейчас выглядел как совершенно спитой алкоголик-пенсионер. Не знаю, обратили вы внимание или нет. Что он тут подвижнее как-то стал. Подвижнее. То есть был-то вообще какой-то замерзший. Сейчас он вроде так задвигался. Хотя вот пишут, что он все-таки в опале. Реально никаких решений не принимает. Но тем не менее. И другие лица. Что там можно вообще в принципе найти? Потому что вот мы говорим, что если произойдет это символическое там деоккупация Херсона или разрушение Крымского моста, самое тяжелейшее впечатление на среду власти, на властный класс, то кто эти люди? И что там вообще, в принципе, как это может происходить? Если мы видим в основном людей абсолютно ни к чему не способных. Настолько, так сказать, плавных, что представить, что среди них заговор сопоставимый, помните, как семичастного Шелепина, Железного Шурика, избравшими, так сказать, Брежнева, который считался вообще никакой. Вот что-то не просматривается, не видно ни семичастного, ни Железного Шурика.
Ну, не следишь Шойгу и Герасимова, их надо искать. Охота. Ну, во-первых, из массы источников мы знаем, что эти люди вообще никакого участия не принимают сейчас ни в управлении.
Это наверняка, это точно.
Поэтому вот это у меня лично эта идея капитуляции родилась из этой картинки, где эти три мудака сидят. Вот они как раз в этом составе должны подписывать капитуляцию. Главнокомандующий, министр обороны и начальник генерального штаба. Но само по себе, в день, когда там угрожает прорыв фронта, ведь в телеграм-каналах-то истерика идет, ну, на телевидении это не прорвалось, но в патриотических телеграм-каналах очень серьезные слова произносятся по адресу всех этих трех. Они вместо того, чтобы быть в генштабе, я уж не говорю там на фронте, какой там фронт от них, но они на другом конце света в какие-то игрушки, в солдатиков играют, фишечки какие-то представляют. Я думаю, как раз среди военных профессионалов, на военных профессионалов это произвело очень тяжелое впечатление. Но мы не знаем тех людей, которые, естественно, думают о том, что происходит. Ну хорошо, слушайте, а вот мы все время недооцениваем, я уже, по-моему, к этому обращался, мы недооцениваем масштаб того поворота, который был осуществлен в конце марта. Ведь кто эти люди, которые, скажем так, заставили Путина отвести войска от Киева, Чернигова и Сум? Согласитесь, что не ему первому пришло в голову.
Нет, это точно,
абсолютно, конечно. Это спотечно. Значит, в очень критический момент нашлись какие-то люди. Ну, формально об этом объявлял генерал как его фамилия? Русский.
Рудской.
Очень, вам не кажется, таким почти мистическим созвучием фамилии с генералом Русским, который, собственно, организовал отречение Николая II в штабном вагоне. Вот. Я ничего не знаю конкретного, но ясно, что это была воля каких-то военных экспертов, специалистов, навязанная Путина. Вот приближается момент принятия драматического решения. Нужно будет решать, я думаю, что в ближайшие недели, ну, максимум неделя-две, что делать с группировкой, с херсонской группировкой на правом берегу. Да. Значит, эвакуировать, напрашивается, но единственное, по-моему, грамотное решение военное – это убрать ее на левый берег. Кстати, для себя руководство этой группировки уже приняло это решение. Возможно, два других. Одно – просто стоять и пассивно ждать, пока тебя перемалывает современное западное оружие. А другая – перейти в наступление, ну, которая чревата еще большей опасностью. Все военные эксперты объясняли нам, что в этом случае у украинцев появляется очень соблазнительная возможность обхода этой группировки слева, Запорожье, Мариуполь, Мелитополь и прямо в Крым. То есть хороших решений нет. И какое-то решение должны принять генералы и навязать своему главнокомандующему. То есть почва для таких конфликтов, она... Кстати, вот все обратили внимание на странное поведение Кадырова. Ну, оно не странно, оно закономерно. Это первое проявление... Это очень жирная крыса, ощутившая перспективу падения путинского режима. А для него это не только личный вопрос, это для его войска, и для его, сколько у него личной армии, там 20 тысяч солдат. Для него это вопросы государства, Ичкерии. Ведь наша Россия – это такая своеобразная конфедерация, собственно, России и Чечни, которая, в общем-то, основана на личной унии Путина и Кадырова.
Безусловно.
На личной унии. А представьте себе Кадырова утром по телевизору слышащего, что товарищ Путин совершил серьезные ошибки в украинском вопросе. Ведь вечером он услышит, и не только услышит, а, может быть, узнает, почувствует в своей резиденции, ему напомнит, что товарищ Путин совершил серьезные ошибки и в чеченском вопросе, по существу, пойдя на, признав свое поражение и выплачивая дань. Ну, дань уже ни Кадыру, ни Чечне без Путина никто выплачивать не будет. Поэтому совершенно он относится к этой эвентуальности даже серьезнее, даже чем мы с вами. Это он все-таки ответственный руководитель какого-никакого государства. Это судьба его нации и государства. Ну и все эти глупости о том, что он поедет куда-то в Москву на высокую должность, ну, у них может быть только одно основание. Именно это ему и предлагают силовики. Ну, он же понимает, что пристрелят в затылок на второй день в Москве. Его как Антея оторвут от родной почвы, от 20 тысяч преданных ему бойцов. И кем бы он ни был, кого бы его ни назначили, начальником Росгвардии, министром обороны, вице-президентом России, все равно ничего не забывшие и ненавидящие его дружно силовики пустят ему пули в затылок в его же кабинете в следующий вечер. Он приказы знает, и он никуда не поедет. Уйти просто в отставку он тоже не может, потому что там опасность с другой стороны. Кровников-то у него в Чечне побольше,
безусловно,
чем
конечно,
ненавидящих его силовиков и в Москве.
Поэтому да, нужно... если только он будет не у власти, то все, конец.
Поэтому ему нужен только один сценарий – оставаться у власти. А сохранить эту власть в Чечне он может только одним способом, тем, каким он сохранит ее сейчас. Показать, что он нужен Чечне. Сегодня он защищает, как друг, он защищает ее от произвола федеральных войск. Никто не может там убить чеченца, изнасиловать чеченку, как какой-нибудь Буданов. Он обеспечивал безопасность чеченцев, которые лояльны ему. И он, и его... у него много противников, да, но организованная сила, которая может сопротивляться постпутинской России, российским силовикам, это сегодня только он. Поэтому он готовит себя ко второму фронту после падения Путина. Только так. Других
да,
вариантов у него нет.
Так, 88 тысяч нас уже смотрит. У нас еще остается минуток 10. Мы поговорим, 25 тысяч лайков нам поставили. Я напоминаю всем, кто нас сейчас смотрит, что в 22 часа, как обычно, у нас на связь выйдет Алексей Арестович. Мы проведем с ним очередной, как и всегда, ежедневный стрим. Соответственно, имейте это в виду, то есть никаких изменений нет. Вчера у нас несколько из-за перемещения Арестовича были вот скачки по времени, мы меняли его, но тем не менее. Вот сегодня это ничего не предвидится, во всяком случае, пока все должно предсказуемо быть так, как будет, поэтому не пропустите через час 17 минут этот эфир. Также напоминаю, что надо подписываться на канал Фейгин Лайф. Если кто вот сейчас к нам присоединяется и не подписался, сделайте это, потому что мы уже подбираемся к 1 760 000 подписчиков. Это сильно влияет на просмотры, наличие подписчиков. Так что от вас зависит, насколько будет востребованным эфиры нашего канала. Не смотрите без подписки, старайтесь смотреть с подпиской. Хотя, конечно, мы вас не принуждаем. Значит, те, кто нам пишут в чате, почему Фейгин смотрит телефон, я могу себе, как Цезарь, позволить слушать Андрея Андреевича, но, к сожалению, приходится технически держать эфир. У нас постоянно бывают сложности, поэтому эта переписка с Константином, к сожалению, это единственный способ иногда, потому что у нас сейчас не очень стабильно все. А вот масса всяких каких-то сложностей. Так что это нормально, это техническая работа. Я здесь не только выполняю роль ведущего, но и, в общем, управляю эфиром с технической точки зрения тоже и чатом. Так, ну что же, Андрей Андреевич, смотрите, у нас практически мы все обсудили. Возвращаясь все-таки к перспективам. Это вопрос, который задают нам постоянно. Вот и вы его уже затронули, касаясь статьи Залужного опубликованной, что вообще и 23-й год в вполне может статься годом войны, продолжением ее. Какие есть условия, на ваш взгляд, чтобы это все форсировать, чтобы не доводить до 23-го года, там, не знаю, до 24-го, кстати, выборы, и там, и там. Ну, понятно, в России никаких выборов нет, это наплевать начать. Он, кстати, Путин сегодня решил иронизировать над, значит, выборами британского премьера, что там, значит, партии выбирают, и вот теперь... Он даже не понимает разницы между главой государства и главой правительства. Он там эти вещи соотнес. Ну, бог бы с ним, что с Путиным взять. Но я к тому, что что надо сделать немедленно, помимо Рамштайна, помимо, там, не знаю, позиции Вашингтона, мы это обсуждали. А что еще надо сделать самой, может быть, значит, Украине, самому Киеву, для того, чтобы форсировать эту ситуацию? Вот что бы вы сказали? С Москвой вообще все понятно. Там падет Херсон, все увидим. А вот все-таки сейчас, что еще можно сделать, помимо войны, еще чего-то еще?
Ну, сейчас все решается на поле боя. Единственное, что не зависело от украинцев, это масштаб помощи. Ну и вот мы все, украинское руководство, украинская дипломатия, и мы с вами, как скромные блогеры, эксперты и публицисты, мы отчаянно боролись и боремся за концепцию победы в противовес вот той концепции, которую путинские ферштейнеры продвигают, и в Соединенных Штатах, и на Западе. И вот мы часто критикуем, ну, все время критикуем Соединенные Штаты за недостаточную помощь. Так далее. Но мы должны понимать, в какой обстановке вот люди, подписавшие манифест 20, вот эти известные дипломаты и военные, такие государственные деятели, как Блинкен и Остин, выдающийся государственный деятель, исполнявший несколько месяцев роль лидера свободного мира Борис Джонсон. Кстати, ожидаем в ближайшие дни совместный визит Джонсона и Лизы в Киев. То есть Британия остается как бы в авангарде. Ну,
то есть они могут вместе приехать, да?
Да, да, вот сейчас это обсуждается. Это красиво, конечно. Вот. Но давайте все-таки посмотрим на западное общество в целом. В какую борьбу им и нам приходилось за это вести. Ну вот последние дни. Демонстрации в Германии на меня не произвели большое впечатление. Там немного демонстрантов, несколько тысяч. Крайне правая фашистская сволочь, альтернатива для Германии, и крайне левая коммунистическая сволочь, левая партия. И те, и та, и другая партия очень массивно и финансово, и кадрами, и технологически поддерживается Москвой. То есть, ну, это Москва отрабатывает. Германию сегодня символизируют не эти негодяи продажные, а ее замечательный министр иностранных дел Анна-Елена Бербок своей непонятой вот пуристами парламентской и электоральной демократии фразы выдающегося государственного деятеля. Но я ее приведу в своей интерпретации. Я обещала украинскому народу защищать Украину до конца, как бастион свободного мира, и мне насрать на то, что думают сегодня об этом мои избиратели. Вот это слова настоящего государственного деятеля.
Ну да, тот, который ведет.
Настоящий деятель. В момент кризиса государственный деятель должен вести за собой общество, а не следовать опросам общественным. Так что за Германию. Но что меня потрясло до глубины души, это Чехия, конечно. Я помню эту знаменитую Чешскую площадь в 68-м году в августе, забитую народом, которые шли голые на танки, возмущаясь агрессией Советского Союза. И никакой, ну что, сколько там было? 40-50 тысяч вчера, сегодня. Никакой симпатии, никакого солидарности с Украиной, борющейся за те же идеалы, за которые боролась Чехословакия, которая была дважды оккупирована, раздавлена и в 1948 году Советским Союзом, когда, помните, тогда они выбросили из окна министра иностранных дел Масарика, произвели государственный переворот, и в 68-м году. Ну, кстати, ну хотя бы возникли, могли у них возникли аналогии, потому что Киев они хотели брать по сценарию Праги. Что тогда было? Ну, они хотели этот аэродром Жуляна захватить. Пражский аэродром захватил советский самолет, попросивший посадки. Посадки попросил советский пассажирский самолет. Там что-то неисправность. Конечно, дали посадку, выскочил спецназ, добежал до ЦК партии, схватили Дубчика, избили его до полусмерти, связали и отвезли в подвал в Москву. Вот тоже по тому же сценарию они собирались сделать. И 40 тысяч выходят с лозунгами. Ну, вы знаете, я даже мог понимать вот каких-то левых во время холодной войны, каких-то левых мудаков-демонстрантов. Но у них была такая форма религии, там они верили там, в Маркса, в Ленина, во что-то. А вот почему вот эти 50 тысяч молодых, сытых, здоровых чехов требует прекратить поставки оружия, возобновить экономические отношения с Россией, получать газ из России и так далее. Это меня потрясает. Это вот та Европа.
Ну, говорят, справедливости ради, надо сказать, что говорят, что это очень немного для Праги, вот эти 40, там чуть ли даже не до 70 тысяч, что настоящие...
Нет, нет, оценка и премьерам ответил хорошо, и это ничего не изменит. Да. Но во психологии этих людей...
Это вот какая-то часть общественной на массу, есть такая.
Сразу на массу статей в американской прессе, звезд американской публицистики, Игнатиус... Это еще Ричарда Хааса. Так что надо ценить вот тех людей, которые чувствуют свою ответственность как лидеры свободного мира за будущее человечества, которые не продадут сражающуюся за них страну из-за понижения комнатной температуры. Кстати, у нас все время, по-моему, на Советском Союзе всегда была комнатная температура 18 градусов. Основная демонстрация протеста, что вот нас требует комнатную температуру понизить до 18 градусов.
Андрей Андреевич, я вам хочу сказать, что Европа, в которой я живу, да, то есть они даже не понимают. Ладно, Гольфстрим, так сказать. Я вот цитирую, никто меня не слушает. Александр Сергеевич Пушкина. Помните, как он Евгений Онегин сказал? Он сказал, что их зимы насмешки наших лет. Понимаете? Ну, о чем разговор вести? Я вырос на средней полосе России, на Волге, там 40-градусные морозы были. Ну, давненько такого не было. О чем говорить? А тут плюс 15. Ой, кутаемся, знаете ли. Ерунда все это. Это для Северной Европы еще какое-то относительное значение.
Ну, а Северная Европа хорошо стоит, кстати.
Конечно, там Норвегия добывает свои все эти ресурсы. Да, там все это есть, тем более там население, другая концентрация и так далее. То есть, я считаю, это в принципе проблема преувеличенная. Но другой вопрос, что я вижу в этом руку Москвы все-таки. Да, она, безусловно, кстати, и в чешские партии там крайне левые, крайне правые все те же, так же, как в Германии. Вот. Это все те же, это инспирируемые вещи абсолютно. Если ты правильно работаешь с руководством этих объединений, да, подсобляешь деньгами, ну, так они выведут активистов, почему бы нет. Вполне это такая вещь, как это было с ковидными демонстрациями, как это было с там, глобалистами в свое время. Ну, это работает. Ну, включаются определенные механизмы, они работают. Просто мы в этом убедились еще раз. Но другой вопрос, что я все-таки убежден, что Украина самоценна сама по себе. В том ее смысле, что мы-то все время исходили из того, что надо доказывать свою самодостаточность, свою самоценность. А что может больше доказать, когда ты в одиночку, я имею в виду непосредственно, не при помощи союзников, воюешь с таким монстром, как Москва?
Украина уже произвела, понимаете, громадные изменения в мировой политической системе.
Безусловно, конечно.
Как я сказал, появилась крупнейшая европейская держава будущей конструкции безопасности Европы. Всегда после каждой мировой войны архитектуру безопасности разрабатывают победители. Таких победителей три в этой войне основных будет. Это Украина, Великобритания и Соединенные Штаты.
Ну да. Нет, так оно и будет. И все эти заявления на Восточном форуме в попытке, значит, на декларативном уровне изменить эту конфигурацию, вычеркнуть, естественно, Украину и тем более, значит, ее зависимости от Вашингтона и подчеркнуть, что это многополярный мир наступает и так далее. Но они выглядят жалко, потому что Москве сейчас впору не с Вашингтоном конкурировать, а с Киевом.
За региональное влияние. Да слушайте, с Киевом уже плохо получается конкурировать. Да. У каких великих технологических держав она, Москва сейчас ищет помощь в вооружениях? Иран,
Северная Корея,
Северная Корея.
Это
или
не
вот
уровень,
они
бегут, да.
Они сейчас бегут из Сирии, отдав ее Эрдогану. А вы знаете, для чего они вывозят С-300, эту противовоздушную оборону, которая не умеет, у них все не имеет аналогов в мире. Использовать как для ударов по наземным целям. Потому что кончаются вот эти калибры и Искандеры кончаются. Подбирают везде, где можно.
Не, ну так это мы такое видели.
Путин не подозревал, да. Насколько он был прав, когда, помните, на знаменитой пресс-конференции 5 февраля после встречи с Макроном он как бы признался, да, мы уступаем на конвенциональном уровне, но там у нас ядерное, там то все.
Но он был убежден, что ядерного будет достаточно без всякого...
Разумеется, но кроме того, он и не предполагал, до какой степени он выступает на конвенциональном уровне.
Нет, он не предполагал. Ну, так он собирался в 2 дня захватить Киев.
Он же сейчас, почему сейчас, когда начались поставки, основной мем нашей пропаганды был удары по конвоям. Ну, как немцы, британские конвои охотились уже. Ни одна железка, ни один осколочек не упал ни на территорию Article 5 НАТО. Потому что НАТО дало понять, что... И вот я знаю настроение в Пентагоне. Они с удовольствием ждут, когда упадет осколочек, они от души просто отгуляются по статье 5 на конвенциональном уровне. То есть, вы понимаете, если 10 хаймерсов изменили ход войны на украинском фронте, что сделают
F-16,
500 хаймерсов?
F-35.
Вся эта группировка российская, конвенциональная, они ее испепелят за несколько часов. И Путин это знает. И то, что за ядерное оружие его убьют, это он тоже знает. И вот считайте, какие варианты у него остались.
Ну, что же, 94 тысячи нас смотрят, больше 32 тысяч поставили лайки. Мы уже почти час в эфире, совсем без малого, без пару минут. Я думаю, что надо оставить что-нибудь на будущее. Мы не все можем сегодня обсудить. На следующей неделе, если не произойдет чего-то более экстраординарного, может, еще на это, бог его знает. Там, не знаю, Путин застрелился, переоделся в женское платье и ушел, значит, Киму, наложнице. Вот. Значит, я к тому, что мы еще, может быть, вернемся к этой тематике. Сегодня мы вообще, кстати, приличные были, ни разу даже не похохмели. Вот. Но я надеюсь, на следующей неделе у нас будет больше поводов. Так что всех жду в 22 часа на эфире с Алексеем Арестовичем. Андрей Андреевич, спасибо вам огромное. Всем пока.
Спасибо и подписывайтесь на видеоканал Андрея Пянковского.
Андрея Пянковского, да. Но у нас в описании к этому видео есть ссылка, так что вполне это возможно.